Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі серады 28 красавіка.
Декрет Лукашенко как база России для поглынания Беларуси.
Игра вот этим фактором, что это наше партнерское государство союзное, и мы, значит, не позволим и будем противостоять Западу, оно приобретает особенную роль.
Предугледженные документации у Мазыры знаки поставили просто на шляху роваров.
Это вопрос к заказчику. Пускай делают, куда хотят. Мне прошел проект экспертизу. Я проектное решение выполнил.
Як звязаныя санкцыі ЗША, расійская нафта і візіт Лукашэнкі ў Маскву?
Гэта не просто ціск, да? Гэта шантаж, гэта тое, што не пакідае іншага выйсця. Гэта тое, што ставіць у вельмі абмежаваныя умовы і заганяе ў кут.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Замах на Лукашэнку як вынік змовы юрыста і пушкініста. Лёсавызначальны дэкрэт і візіт у Маскву нейкім дзіўным чынам супалі. А агучаны па выніку таго візіту змест дэкрэта, дзе прадугледжваецца у выпадку чаго, перадача ўлады Савету бяспекі насцярожыў экспертаў, у тым ліку суседніх з Беларусю краін.
Ці ёсць сувязь паміж спробай захопу ўлады і дэкрэтам? Чаму меркаваны змест гэтага дэкрэта непакоіць суседнія краіны? Якое дачыненне да ўсёй гэтай сітуацыі можа мець Масква? На гэтае ды іншае пытанне адказвае дырэктар па даследаваннях міжнароднай бяспекі Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі «Эксперт Айсэнс» Марыя Аўдзеева.
Поездка Лукашенко и встреча его в Москве с Путиным, послание Путина к Федеральному собранию, все это сопровождалось тем, что в течение месяца Украина находилась и продолжает находиться в очень такой угрожающей ситуации. Наверняка вы и зрители знают о том, что по оценкам аналитиков возле границы с Украиной собралась, то есть Россия аккумулировала военных, технику, и по оценкам ее размер, там, ну вот по разным, там до 140 тысяч человек, а наибольший, который был с 2014 года. Вот, поэтому, конечно, вот этот весь контекст того, что Россия ведет себя агрессивно, скапливает технику, скапливает военных. И кроме этого, поездка Лукашенко и его взаимодействие с Москвой, они для Украины выглядят, с точки зрения Украины, выглядят как звенья одной цепи, как связанные между собой события. То есть сначала мы видим в информационном пространстве и вообще видим, вот Харьков в 40 километрах от российской границы находится, постоянную накачку, нарастание напряжения, подпитывается ожидание того, что вот-вот сейчас может агрессия перейти в какую-то горячую стадию. После этого Лукашенко говорит о том, что на него готовилось покушение, и вот это покушение, как бы, которое готовилось, оно сразу подтверждается российскими спецслужбами, и потом Путин его как бы легитимизирует, говоря об этом покушении перед своим посланием к Федеральному собранию. Раньше такого не было. Если мы вспомним эту чудесную, смешную историю про перехват Ника и Майка, тогда российские чиновники, они как бы так хмыкали скептически, серьезно это, в принципе, не воспринималось, хотя Лукашенко и тогда тоже говорил, что он все материалы передал коллегам, и они переданы в ФСБ. В этот раз все было по-другому, в этот раз эта ситуация была использована Россией и, скорее всего, и инициирована Россией, и таким образом как бы Россия сразу начала говорить о том, что они также видят угрозу для Беларуси. И это дало возможность Путину уделить этому большое внимание во время послання к федеральному собранню. Я смотрела хронометраж, он вообще, в принципе, о внешней политике говорил достаточно мало, там около 8 минут. Из этих 8 минут он половину времени говорил о покушении, так называемом, на Лукашенко. Он его поставил в один ряд с Мадуро, с Януковичем, сказал, что ну вот, раз вы хотите, чтобы было как в Украине, и, в принципе, как бы дальше перешел к угрозам, общим угрозам для России и для Беларуси, для противостояния которым они, то есть они должны объединиться. Таким образом, Россия, Украина, имея у себя на границах воинствующую российскую армию, слышит о том, что сейчас вот Россия должна с Беларусью совместно объединиться и как бы противостоять так называемому коллективному Западу, Западу, термину, который Путин постоянно употребляет.
То есть, коли мы так связываем у один ланцужок, ось три таких подеи, это вот небыто замах на Лукашенко, альбо там спроба захопу улады, потом декрет Лукашенки, який он анонсовал перед поездкой у Москву, потом поездка у Москву, а потом огучка з места этого декрету, то вы до этого ланцужку додаете еще и ось ситуацию с накопливанием российских войскоўцаў каля украинской мяжы. То есть вот ўсё в один ланцужок. И тады выглядае ўсё, як нібыта ўся гэтая ситуация, як и у Беларуси, так и на межах с Украиной, была, ну, как бы спланаваная, разыгранная у Москве.
Ну, выглядит это так. Мы в Айсан сделали предыдущее исследование, оно называлось «На пороге холодной войны. Почему Кремль предпринимает такие агрессивные шаги в сторону Запада?» И вообще выглядит все так, что сейчас Москва перешла к периоду такой откровенной конфронтации с Западом, то есть она пытается показать силу. Путин хочет на равных говорить с новой администрацией Байдена. И вот эти все шаги, которые делаются в отношении Украины и Беларуси, они выглядят как то, что Москва за счет наших стран поднимает ставки и пытается как бы показать силу, как, говорит, играет, как говорится, играет мускулами для того, чтобы показать, что вот мы тоже равный субъект, и с нами нужно в международной политике считаться, и к нам нужно прислушиваться. В принципе, это то, чего постоянно хочет Путин, потому что он чувствует, то есть вот его главный интерес – это возродить эту империю, которая рухнула, и для того, чтобы возродить империю, нужно как бы и собирать земли, и с другой стороны показывать свою силу, показывать, как бы, на что может дальше пойти Россия.
Вернемся до основной темы як вашего артикула, так и темы, якую мы анонсовали сегодняшней размовы. Это декрет Лукашенки. Ну вот сдавалося, гэты декрет, ну як нам это подают, это у выпадку, коли что там здарыцца, ну там забьют Лукашенку ці яшчэ, то яны, невядома правда, хто гэта яны, і не дачакаюцца, невядома чаго не дачакаюцца, але не дачакаюцца у вся ўлада перайдзе беларускаму Савету бяспекі. Ну, здавалася б, унутраная беларуская справа. Як тут будзе гэта ўсё размяркоўвацца паўнамоцтвы пасля зыходу ці знікнення Лукашэнкі? Самі тут ужо можам спрачацца, наколькі тут это канстытуцыйна, наколькі не, але унутраная справа. Тым не менш, ва Украіне вы ўбачылі пагрозу ў гэтым дэкрэце для Украіны. У чым яна?
Да, ну то есть фактически этим декретом Лукашенко, я согласна, говорит о том, что вот в случае чего я готов передать власть в Беларуси военным. Потому что в Совет Безопасности Беларуси входят преимущественно военные. Это один момент. И при этом мы прекрасно понимаем, что белорусские военные точно совершенно находятся в очень плотной взаимосвязи с российскими военными. Я не буду предполагать здесь громко, что кто-то из них контролируется Россией, но в принципе мы в общем не можем такую ситуацию исключать. Следующее – это то, что он говорит, то есть контекст его этого речи, когда он объявлял об этом декрете, он постоянно говорил о том, что Беларусь, вот это передовой форпост, если сейчас на нас будут нападать, значит, то есть мы через нас будут нападать на Россию, мы сдержим какое-то время эту агрессию, потом Россия дальше уже подключится, и мы будем противостоять всему вместе. То есть таким образом он как бы дает понять, что в случае чего, если будет чрезвычайное положение, военное положение, то не исключается, что Совет Безопасности обратится к России для того, чтобы запросить помощь для стабилизации ситуации внутри страны. То есть прямо Лукашенко не говорит о том, что мы будем российские базы на территории Беларуси размещать. И они, в принципе, и Лукашенко, и после встречи Песков это отрицают, о том, что это обсуждалось. Но, в общем-то, для нас фактически размещение военных баз не является таким уже показательным. То есть показательным есть реальное наращивание военного сотрудничества. Оно происходит. Оно происходило и до этой встречи. Мы можем предполагать, что по ее результатам оно дальше будет усиливаться, просто Лукашенко сейчас об этом, и Лукашенко, и Россия прямо об этом не говорят, исходя из своих как бы причин, таким образом.
Атрымліваецца, што галоўная небяспека, найперш для Украіны, ўсё ж такі вы як грамадзяне сваёй краіны, такі меркантыльны інтарэс, але так ёсць, рэалпалітык, як кажуць, што калі ўлада перойдзе да Савета бяспекі, дзе галоўная ролю адыгрываюць сілавікі, то у выпадку, калі раптам што здарыцца, нехта захоча гэты саўбесці ўладу ад яго адняць і перадаць там іншаму, то яны, каб захаваць сваю ўладу, могуць наўпрост звярнуцца па дапамогу да расійскіх калег. Тым больш, што АДКБ і гэтак далей яны могуць гэта рабіць. То есть, і ў гэтым вы бачыце пагрозу.
Да, так и есть. И тут, кстати говоря, если анализировать послание дальше Путина к Федеральному собранию, он оговорился и сказал не о ДКБ, а страны Варшавского договора, что вот вызвало бурную реакцию российских пропагандистов. Вот, то есть Россия имеет все дальше, все отношения глобально вот в этом вот в этой рамке Варшавского договора, НАТО, и значит, есть мы, а есть они, и вот мы должны им противостоять. И для этого, как бы, конечно, Россия делает все, чтобы Беларусь максимально в зоне своего влияния закрепить, и мне кажется, они будут пытаться сделать такие шаги, которые бы не дали потом, как бы ни сложилась политическая ситуация в Беларуси, каким-то образом Беларусь от этих обязательств избавиться, то есть максимально сделать все, чтобы полностью как бы контролировать ситуацию и не дать Беларуси как бы выйти из-под этого влияния. Сейчас для этого благоприятный момент, потому что поддержки Лукашенко на Западе ее не существует, и ему сейчас очень тяжело разыгрывать ту карту, которую он разыгрывал всегда раньше, как бы и вашим, и нашим, что я играю на две стороны, то есть он обоюдно шантажировал Запад и Россию тем, что вот он по очереди с ними дружил. Сейчас он этого делать не может, у него сейчас один друг на Востоке, и вот этот друг, он максимально пытается сделать все, чтобы закрепить статус-кво и не дать Беларуси дальше никаких возможностей для того, чтобы вести какую-то политику независимую.
Але глядзіце, спадарня Марія, ўсё ж такі гэтая сітуацыя, і дакладней вот ваша непакойства развіццём гэтай сітуацыі, яно выклікае два пытання. Па-першае, мы сёння маем што? Лукашэнка пастаянна, а зараз ўсё больш нарошчвае расказы пра тое, якая пагроза для Беларусі ідзе з Захаду. Пачынаючы ад танкаў НАТО, якія стаяць вось у нас і на польскай, і на літоўскай мяжы, і гатовыя там ворвацца ў Беларусь, працягваючы тым, што нібыта за гэтым замахам на яго жыццё і ўладу пушкініста і юрыста стаяла ЗША і канкрэтна дарацца Байдена. Ну, вот вам сітуацыя. Ну, плюс складаная сітуацыя ўнутры краіны. У любы момант ён і зараз можа звярнуцца па дапамогу ў межах АДКБ да расійскіх, да Пуціна, каб, ну, прасцей кажучы, маўляў, Пуціну вядзі войскі, каб нам тут разам справіцца з гэтай сітуацыяй. Навошта чакаць, пакуль запрацуе гэты дэкрэт?
Да, я с вами полностью согласна. Здесь, мне кажется, нужно иметь в виду два момента. Первый момент, что касается самого Лукашенко. То есть Лукашенко, он во всех своих речах, он ассоциирует себя с Белоруссией. То есть он фактически говорит: «Беларусь – это я». Конечно, он не хочет терять власть, и он хочет все равно каким-то образом сохранять автономность и не быть подконтрольным полностью Путину, Кремлю. Он об этом сам неоднократно говорил в своих выступлениях. То есть если сейчас он скажет о том, что Путин веди войска, то ну, зачем Путину в таком случае нужен Лукашенко? Поэтому, конечно, он пытается каким-то образом свою фигуру сохранить и показать важность себя для развития отношений, и он будет это показывать и в дальнейшем, то есть чтобы его не могли списать со счетов. То есть судьбы Януковича в Ростов он уехать явно не хочет. Поэтому, понимая это и понимая, я знаю, что в Беларуси очень силовики исследовали, как развивались события в 2014 году в Украине, конечно, они будут, то есть Лукашенко это понимает, будут предприняты все шаги для того, чтобы так не случилось. Это с одной стороны, то есть Лукашенко не хочет утратить власть, и поэтому прямо призвать Путина он не может. С другой стороны, если говорить о том, что Путин веди войска, но мы должны помнить о том, что Путин, кроме того, что он сотрудник спецслужб российских, он по своему основному образованию юрист. И Россия всегда, когда делает какие-то либо шаги, она пытается как бы их легитимизировать, то есть она пытается как бы действовать законно. То же самое, вот как, когда мы говорим о незаконной аннексии Крыма, Россия проводила там референдум, который давал ей возможность и дает сейчас возможность как бы ссылаться на его результаты. Так и в других отношениях. То есть всегда ищутся какие-то основания для того, чтобы действия ну, как бы имели формальный элемент законности. Потому что он прекрасно понимает, я имею в виду Путин и Кремль, в Кремле это прекрасно осознают, что если они не хотят допустить сейчас, на данный момент, полной изоляции России. То есть если будут предприняты сейчас конкретные агрессивные шаги, это приведет к тому, что будут наложены еще большие санкции, Россия попадет в еще большую изоляцию. Пока, как они сами говорят, мы к этому не готовы. То есть, возможно, в какой-то момент Россия будет к этому готова, но пока вот они не чувствуют этой готовности. Поэтому, скорее всего, будет... То есть если и будет таким образом развиваться ситуация по вовлечению российских военных, для этого будет искаться какой-то легальный повод для того, чтобы он дал вот основания для этого. Вот если мы, допустим, рассматривали ситуацию, как она развивается на Донбассе, на оккупированных Донецкой и Луганской областях, там происходит так называемая милитаризация паспортов. Что это значит? Это значит, что Россия уже на сейчас, по разным оценкам, там раздала 500 тысяч своих паспортов. То есть 500 тысяч человек, которые проживают на оккупированной территории, они являются гражданами Российской Федерации. В принципе, мы понимаем, что в любой момент это может дать России основание говорить о том, что вот мы должны защищать своих граждан, над них там вот что-то там готовится, и вот мы выступаем в защиту. То же самое и с Беларусью. То есть, скорее всего, будут в России искать какую-то ситуацию, которая позволит легально, с их точки зрения, вмешаться и легально, там, например, в чем-то помочь.
Ну, а тут паспорты российские, конечно, раздавать никто не дозволит, тем больше, что и законом заборонено иметь подвойное громадянство. Але вот аргумент баранить русскомоўное насельництво, и он, саправды, застаецца таким, ну, живым, и яким при жаданні можно скарыстацца.
Да, так и есть. Россия, ну, всегда использовала вот эти вот основы, то есть защита русскоязычных, помощь им, вот этот постоянный нарратив о том, что два братских народа, раньше там была и Украина, но сейчас Украину уже братским народом никто не называет. Если вы видели, в Украине вчера широко так была растиражирована картинка с государственного российского СМИ, передача была там, где они показывали, кто главные враги России, вот так вот Украина туда относится, Соединенные Штаты, естественно, страны Балтии, Чехия, Грузия, ну, в общем, все друзья Украины, они сейчас вот, Россия их называет своими главными врагами. Поэтому, естественно, как бы на западном направлении у России не так много сейчас остается стран, с которыми она, в принципе, поддерживает дружеские отношения, на которые может рассчитывать. И Беларусь в этом отношении для России приобретает особое значение, потому что в условиях, когда сужается это окно возможностей, высылают российских дипломатов в этом месяце, там, по-моему, около 10 стран их уже выслали, постоянно происходит давление, то, конечно, использование Беларуси и, ну, то есть, игра вот этим фактором, что это наше партнерское государство союзное, и мы, значит, не позволим и будем противостоять Западу, оно приобретает особенную роль.
Цалкам размову з Марыяй Аўдзеевай можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Больш за 100 клубаў возьмуць удзел у наступным розыгрышы футбольнага кубка Беларусі, паведамляе беларускі футбол. У выніку турнір будзе складацца з 8 раундаў. Спачатку стартуюць каманды другой лігі, з 1/32 фіналу да найлепшых з іх далучацца клубы першай лігі. Каманды эліты паўдзельнічаюць у розыгрышы кубка з 1/16. У першым паўфінале футбольнай лігі чэмпіёнаў Рэал і Чэлсі згулялі ў нічыю 1-1. Матч у адказ адбудзецца 5 траўня ў Лондоне. На юніёрскім чэмпіянаце свету па хакеі ў ЗША зборная Беларусі разграміла каманду Швейцарыі 7-1. Даніла Клімовіч зрабіў хет-трык, а Дмітрий Кузьмін стаў аўтарам шэдэўральнага гола, падняў шайбу на клюшку і закінуў у браму са спінай брамніка. Такім чынам беларусы рэабілітаваліся за стартавае паражэнне ад зборнай Швецыі 1-5. Наступны паядынак са зборнай Латвіі. Нью-Джерси перервал серию из 10 поражений у регулярном чемпионате НХЛ. У хатнем поединку была обыграна Филадельфия 6-4. Одна шайба уже 12-я у сезоне на рахунку белоруса Ягора Шаранховича. Прэм'ер-міністр Латвіі Крыш'яніс Карыніш заявіў, што не бачыць магчымасці правесці чэмпіянат свету па хакеі з гледачамі, паведамляе Дэльфі. Лепш прама зараз сказаць аб гэтым людзям, чым падтрымліваць марныя надзеі, сказаў ён у тэлеэфіры. Паводле слоў прэм'ера, эпідэміялагічная сітуацыя па COVID-19 ў краіне пагаршаецца. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вы можаце сабе ўявіць такую сітуацыю. Ідзеце вы спакойна па тратуары, альбо едзеце па веладарожцы на ровары, і раптам бах, пасярод гэтай дарожкі стаіць слуп. Стаіць не таму, што ён там заўжды стаяў, а дарожку вашу там толькі праклалі і слуп не сталі зносіць, а таму, што яго туды ўзялі і адмыслова паставілі. Не ўяўляеце такога?
А вось у Мазыры менавіта так і зрабілі. Паставілі пасярод веладарожкі слуп. Навошта? Вось і нам стала цікава. Падрабязнасці ў матэрыялі Еўрарадыё.
У Мазыры знакі на перасячэнні новай веладарожкі з аўтамабільнай дарогай і з прыпынкам паставілі проста на шляху велосипедыстаў. Добрая веладарожка, але чамусьці з перашкодамі. каментуюць мясцовыя тэрварысты. Сапраўды, звычайна знакі пачатку і заканчэння веладарожкі стаяць побач з полосамі руху раварыстаў, а не на іх шляху. Але не ў Мазыры. На думку Уладзіслава, які даслаў Еўрарадыё фота незвычайнага рашэння дарожнікаў, знакі і слупкі – гэта перашкоды для раварыстаў, і яны робяць веладарожку больш небяспечнай. Асабліва ў моманты, калі неабходна размінуцца раварыстам, якія рухаюцца ў розных напрамках. Слупкі варта прыбраць з веладарожкі, а знакі зрушыць у бок, каб яны не перагароджвалі дарогу, што будзе больш бяспечным, упэўнены раварыст. Ён запомніў заявку 115 бел, але там яе адхілілі з прыпіскай «Слупкі і знакі стаяць згодна з праектам». Еўрарадыё звярнулася ў ДРБУ нумар 152 горада Мазыра. Менавіта яно, генпадрадчык па вуліцы Ульянаўскай, дзе знаходзіцца веладарожка. Вось так адказаў галоўны інжынер управлення Александр Круглякоў.
Там вопрос к заказчику, пускай делают куда хотят. Мне прайшоў праект экспертызу, я праектнае рашэнне выполніў. Какие ко мне вопросы?
Праектіроўшчык веладарожкі УКБ Мазырскага района. Там кажуць, што аб'ект яшчэ не ўведзены ў эксплуатацыю і заключэнне абласной ДАІ яшчэ не атрымана. Але ў глабальным сэнсе дарожка зроблена, і нейкія змены ўжо нарад ці ўнясуць.
На сегодняшні дзень аб'ект яшчэ не ўведзен ў эксплуатацыю. То есть заключэння абласного ГАІ у мяне яшчэ па гэтаму аб'екту нету. Як толькі мы дастроім там все нюансы, которые у нас с дорожниками возникли, они устранят, мы будем вводить. Получим заключение, и в данном, в таком же виде, как вы сейчас ее видите, грубо говоря, она так и останется. Что касается столбиков. Эти столбики предусмотрены проектно-сметной документациях в соответствии с техническими условиями, выданными областными ГАИ. И знаки, соответственно, так. Их обязательно надо устанавливать, то есть окончание велодорожки, начало велодорожки, вот эти оранжевые столбики, которые при движении обязывают велосипедиста спешиться и перейти дорогу в пешем порядке.
Але рашэнне скончыць веладарожку, а пасля адразу ж пачаць яе, спрэчна.
Согласна именно решение проектного, ну, может быть и спорное, но в данном случае проект разрабатывали проектировщики на основании действующих норм и законодательства, да, то есть если у них не получилось не прерывать дорожку, а именно поставить все-таки остановочный пункт и дорожку прервать, да, ну, это значит по какому-то из требований нормативных правовых актов.
Як лічыць удзельнік Мінскага роварнага таварыства Максім Пучынскі, устаноўленыя знакі супярэчаць дзяржаўным стандартам, а менавіта раздзелу «Правілы прымянення дарожных знакаў стандарту СТБ-1300». На яго думку, у стандарце выразна напісана, што калі умовы абмежаваныя, то знакі павінны ставіцца на апорах, якія забяспечваюць размяшчэнне над праезднай часткай, тратуарам, пешаходнай або веласіпеднай дарожкай. Таксама пастаўленыя ў Мазыры знакі супярэчаць здароваму сэнсу, які кажа, што паездка на ровары павінна быць максімальна зручнай для равариста. Ровар – экалагічны від транспарту, і гарадскія ўлады быццам бы павінны быць зацікаўлены ў развіцці веларуху. Дык навошта ж яны ствараюць на шляху раварыстаў дадатковыя перашкоды? Таму што могуць? Як мы разумеем, гэта рытарычнае пытанне. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У Москве у клубе «Адреналін Стэдіум» падчас канцэрту, прысвечанага 11-годзю телеканала «Дождь», на экране показалі зварот Марыі Калеснікавай. Беларуская палідзняволеная знаходзіцца за кратамі з верасня 2020 года. Урывак са звароту Калеснікавай, запісанага на выпадак арышту, прагучаў падчас выступу расійскага музыкі «Нойз МСі». А падчас выступу беларускі Леры Яскевіч на экране показалі кадры з мірных пратэстаў у Беларусі. 27 красавіка стала вядома, што польскія арганізатары нацыянальнага адбору на славянскі базар адмовіліся ад удзелу ў фэсце, паведамляе рацыя са спасылкай на Телеграф-бай. У товаристві кажуть, що не хочуть сапсувати репутацію польських удільників. Народне антикризисне керування під керівництвом Павла Латушки пропонувало товариству з 14 до 19 липня провести онлайн-фест солідарності з білоруським народом і запросити на його виконавців з Білорусі, які підпали під репресії. Народне антикризисне керування удячна «Славянська душа» за неабиякавість до лёсу білоруських діячів культури. Ми віримо, що постанова товариства стане добрим прикладом для архкомітету інших країн, які займаються національними відборами на «Славянський базар», говориться у лісті команди Павла Латушки польським організаторам. Днями открыется штогодовый выставочный проект «Мастак и город». Выставка пройдет у Минску, однако все лето упершиню изменить локацию. Традиционно она размещалась на площади Якуба Колоса. У этом сезоне белорусский живопись упрыгожит пешеходную в улицу Комсомольскую. Это будет юбилейный 10-й сезон проекта, який у этом годе присвящен творчести народного мастака Беларуси Леонида Шчемялева. У экспозиции 34 работы, які представляють візуальну ретроспективу творчості мастака. Яна розкриває основні періоди і напрямки, жанрові і тематичні пріоритети автора з 1960-х до початку 2000-х годів. На виставці можна буде полюбуватися маляўнішими мясцінами Білорусі, Нарашанськими озерами, Лагойщини, Вітівщини, ближе познайомитися з працавітими мужними білорусами, з неподобними ні до кого білоруськими жанчинами, убачить портрети знакомитих земляков. Гэта были новини шоу-біза. Заставайтеся на хвалях Єврорадіо.
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Ну а тепер ще про один слуп посярод дороги. Докладней про санкції США. Говорка про тое, што пастаўкі расійскай нафты на беларускі нафтаперапрацоўчы завод у Наваполацку аказаліся пад пагрозай. А ўсё паводле афіцыйнай інфармацыі. Праз тое, што ў санкцыйны спіс ЗША трапіў Белнафтахім. Адпаведна, супраца з гэтым беларускім канцэрнам становіцца небяспечнай для замежных кампаній.
Ці сапраўды расійскія кампаніі могуць спыніць супрацу з нафтаным і ці толькі ў санкцыях ЗША тут рэч? Чым адметнае пасланне Пуціна і пры чым тут Беларусь? Ці ўратуе незалежнасць Беларусі лёса вызначальны дэкрэт Лукашэнкі? На гэтае да іншае пытанне адказвае палітолаг Вольга Харламова.
Перед тым, як адказваць на пытанне, ці можа Расія прыняць такое рашэнне, дакладні нафтаздабываючыя кампаніі, я хачу зрабіць такі невялічкі экскурс. Да адкуль такое рашэнне можа ўзнікнуць і ўвогуле наколькі гэта рашэнне такое своечасовае і рэальнае? Ну, мы ведаем, што тыя санкцыі, якія Злучаныя Штаты працягваюць у адносінах да Беларусі, гэта не першыя санкцыі. Яны дзейнічалі ў 2007-2008 годзе, і расійскія кампаніі тады без усялякіх пытанняў пастаўлялі ў Беларусь нафту. У іх нават не ўзнікла нагоды, у іх нават не ўзнікла думкі, што іх гэтыя санкцыі таксама могуць закрануць. Санкцыі, якія ўводзяцца сёння, працягваюцца сёння, яны нічым не адрозніваюцца ад тых, якія былі тады. І атрымліваецца такое, ну, вельмі лагічнае заключэнне, што тая заява, тая утечка інфармацыі, тая інсайдерская інфармацыя, якую учора ўвечары агучыў Ройтерс, яна не звязаная, наўпрост не звязаная з амерыканскімі санкцыямі. Яна звязана з нейкімі іншымі акалічнасцямі, абставінамі, якія і прымушаюць альбо якія і з'яўляюцца падставай для магчымага прыняцця такога рашэння. І таксама заўважу, што размова ідзе не аб перапыненні паставак на абодва нафтаперапрацоўчых прадпрыемства. Размова ідзе аб перапыненні паставак толькі на нафтан. Таму што мазырскі перапрацоўчы, ён не трапляе, ну прынамсі вот, на сёння ён не трапляе пад санкцыі, амерыканскія санкцыі.
Я ўдакладнюся, так і раней у прынцыпе маглі накласці санкцыі на прадпрыемствы, якія супрацоўнічаюць з падсанкцыйнымі прадпрыемствамі.
Да, канешне, гэта такая агульна распаўсюджаная санкцыя, практыка. Да, калі ўведзеныя санкцыі, то ёсць як бы такі другасны альбо паўторная магчымасць накладання санкцый на тыя прадпрыемствы, на тыя кампаніі, якія наўпрост кантачаць з падсанкцыйнымі прадпрыемствамі, юрыдычнымі асобамі. Таму, у прынцыпе, гэта магло быць, але зноў заўважу, што нягледзячы на пастаўкі, гэта не было па нейкіх там нагодах, прычынах зроблена. І сёння гэта пагроза вельмі гіпатэтычная, яна вельмі такая умоўная, тым не менш інфармацыя з'явілася, тым не менш такая пагроза была агучана. Ну і спрабуем разабрацца, адкуль гэта з'явілася. Да?
І ўзнікае просто тады пытанне, калі раней было тое ж самае, але адмаўляцца ніхто і не планаваў ад паставак, то што змянілася цяпер?
Да, я яшчэ нагадаю. Літаральна пару дзён таму мы слухалі пасланне Пуціна, і ў гэтым пасланні было неаднаразова заяўлена, што Расію не цікавяць спробы ціску і на Расію, і на Беларусь. Расію не цікавяць розныя там санкцыі. Расія да такой ступені моцная, што яна проста не заўважае такую дробязь, такую мышыную вазню. І тут раптам праз 2-3 дні да, з'яўляецца інфармацыя, што ну, можам заўважыць і можам нават перапыніць пастаўкі па кантрактах. Каб зразумець, адкуль гэта з'явілася, адкуль з'явілася інфармацыя, варта ўзгадаць два візіта. Два візіта Лукашэнка. Першы візіт у Азербайджан і другі візіт, які адбыўся, ну, практычна імгненна пасля першага візіта, гэта візіт у Маскву і сустрэча з Пуціным. Сярод іншых тэмаў у Азербайджане Лукашэнка абмяркоўваў з Аліевым, узгадываў з Аліевым у тым ліку і паставкі нафты ў Беларусь. Гэта ў прынцыпе адносна невялікія аб'ёмы, але тым не менш. Гэта наўпроставыя пастаўкі, гэта кантракт, гэта нафта, якая ідзе на Мазырскі нафтаперапрацоўчы камбінат, і гэта пастаўкі і кантракт, якія Беларусь, якія беларускія ўлады не збіраюцца перапыняць. Ну, яшчэ дробязь, нафта пастаўляецца праз Адесу, нафтапровад Адеса-Броды, ну і пасля трапляе на Мазырскі нафтаперапрацоўчы. Што мы бачым далей пасля візіта Лукашэнка да Алеева? Мы бачым яго візіт да Пуціна. І не трэба быць спецыялістам там па фізіягномікі, вялікім псіхолагам, каб зразумець розніцу паводзінаў і розніцу самаадчування Лукашэнкі вось у гэты падчас апошняга візіта і падчас перадапошняга візіта.
Цалкам размову з Вольгай Харламавай можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.